ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Третья глава. Рождение Господа Кришны. Продолжение. Васудева сказал: «О Господь, я понимаю, кто Ты. Ты Верховная Личность Бога, сверхдуша всех живых существ и абсолютная истина. Ты явился в своем вечном образе и предстал перед нашим взором. Зная, как я боюсь Камсы, ты пришел, чтобы избавить меня от этого страха. Ты не принадлежишь к материальному миру. Ты тот, кто, бросая один взгляд на материальную природу, творит все мироздание». Так, насколько помню, эти молитвы Васудевы очень актуальны нам, для нас с вами. Есть множество есть молитв, представленных Шримад-Бхагаватам. И вот мы следуем за молитвами Васудевы. То, что сейчас здесь говорит Васудева, отец Кришны, он видит в нем Бога. Мы слышали, что раса как бы Нанды Махараджи выше, чище, потому что он не видит там Бога, он видит только сына. Но мы не следуем настроению Нанды Махараджи или настроению Вриндавана к поклонению божествам. Мы поклоняемся божествам в настроении Айшварии, не в настроении близкой любви, в настроении благоговения и почтения, как это сейчас именно вот выражает Васудева. То есть мы должны усвоить вот эту ступень, что есть Верховная Личность Бога, и я Его слуга. Остальные вещи придут спонтанно, естественно. Само по себе раскроется. Так я слышал. Что когда Прабхупаду спрашивали о спонтанных явлениях бхакти, проявлениях бхакти, он сказал, что об этом не думай, не беспокойся. То есть я сам приду и дам тебе наставление, когда это будет необходимо. Это раскроется естественным образом. Поэтому вот эту ступень нам не миновать. То есть нам нужно сосредоточиться на этой ступени, вот этом умонастроении. Кто-то может возразить: Верховный Господь, который одним взглядом создает целые миры, не мог появиться в лоне Деваки, жены Васудевы. Предвидя это возражение, Васудева говорит: «О Господь, нет ничего удивительного в том, что ты вошел в лоно Деваки, ибо точно так же ты творишь весь материальный мир. В образе Махавишну ты возлежал на водах причинного океана, и из твоего дыхания возникали бесчисленные вселенные. Затем ты вошел в каждую из этих вселенных, как Гарбхадакашая Вишну. После этого, как Ширадакашая Вишну, ты вошел в сердца всех живых существ и даже в атомы. Также можно объяснить и твое появление в лоне Деваки. Кажется, будто ты вошел туда, но в то же время ты остался вездесущим. Ты вошел и не вошел в лоно Деваки. И понять это помогут примеры из материального мира. Совокупная материальная энергия остается единой, даже после того, как разделяется на 16 первоэлементов. Материальное тело – это не что иное, как сочетание пяти материальных начал – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Всякий раз, когда появляется материальное тело, кажется, будто эти начала созданы только что. Но на самом деле они существуют всегда вне материального тела. Точно так же, хотя ты явился как ребенок в чреве Деваки, Ты существуешь и вне его. Ты всегда остаешься в своей обители и одновременно принимаешь миллионы форм и обликов. То есть ты здесь присутствуешь и не присутствуешь одновременно. Где это вот Царство Божие, спрашивали Иисуса Христа. И он что-то подобное отвечал в таком же духе. Царствие Божие внутри вас и вовне вас. И не внутри вас, и не вовне вас. Так где же Царство Божие? То есть Царство Божие независимо ни от чего. Если говорит, вы думаете, что Царство Божие в небе, то птицы вас опередят. Если вы думаете, что оно в воде, то рыбы вас опередят. Вот он таким образным языком эту философию тоже открывал. Чинти пхеда пхеда татва, что человек не понимает ее, эту философию. Человек не понимает Бога никогда. Но здесь Васудева видит это, видит ну, определенные его проявления. Вот непосредственно он пришел к Васудеве и явил себя как, сразу же как верховная личность Бога. Он увидел ребенка и не ребенка, был удивлен. Описывалось уже, что ребенок родился, появился вдруг внезапно в подоле у Деваки, причем в четырехрукой форме, с атрибутами в украшениях, в одеждах прекрасных, шелковых. Он сначала испугался и изумился, потому что он был несколько обусловлен обстоятельствами, как любое живое существо. Это была тюрьма, был гнет камсы, был страх, было много прожитых страданий. И вдруг внезапно является вот такой ребенок, и вдруг Васудева понимает, что явился Бог. Никак он не ожидал, что в таких условиях явится Бог вообще в тюрьме. Если вы сидите в тюрьме, вы никак не ожидаете, что к вам сейчас придет счастье прямо в тюрьму. Нет. Вы должны думать сначала о освобождении, об освобождении, а потом уже о счастье. Но здесь, минуя всякое освобождение, Кришна явился к нему. Вот поэтому, говорит, он здесь и не здесь, он везде и нигде. То есть Кришна независим. В этом как бы особенность движения Господа Чайтаньи Махапрабху. Обычно, чтобы совершать преданное служение, нужно достичь освобождения сначала. И только потом приступить, в Гите говорится, к преданному служению, чистому. А Господь Чайтанья сразу дает Кришну, неосвобожденным душам. Смарта-брахманы осуждали это явление в то время. Говорит, так нельзя. Нельзя давать Кришну, нельзя давать Бога. Вы кричите громко, орете просто. Он в йога-нидре, он возлежит причинам океане. Вы его беспокоите, потому что вы нечисто воспеваете. Вы с оскорблениями это делаете. Вы сначала должны достичь освобождения, через много жизни пройти. Господь Чайтанья отверг все это. Сразу дает святое имя. Потому что Кришна независим. То есть открывается природа Кришны. Когда преданный говорит о Кришне, имеет в виду Нараяну, это другой вопрос. Или говорит о Кришне, но имеет в виду Вишну или Сверхдушу, это другой вопрос совсем. Но тот преданный, который говорит о Кришне, имеет в виду Кришну, свободен от всего. Вот Господь Чайтанья дает Кришну. В Кришне есть Нараяна, есть все воплощения, но как мы понимаем имя Кришны? Вот в чем вопрос. Если мы понимаем, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, мы свободны уже. Именно это принес Господь Чайтанья Махапрабху. То есть Бхагаван Сваям, то есть, ну, редкое явление. Здесь рождение Господа Кришны, это редкое явление. Ну, а Васудева смотрит на Кришну и видит перед собой Нараяну. Он поклоняется ему в духе Айшварии, в духе вот великолепия, безграничных его как бы вот проявлений. Это то, как мы должны сейчас приближаться к Кришне. Чтобы понять твое явление, нужно обладать недюжинным разумом, ибо ты источник материальной энергии. Ты излучаешь материальную энергию, подобно тому, как солнце излучает свет. Как солнечный свет не может скрыть солнце, так и материальная энергия, исходящая от тебя, не может скрыть тебя. Только кажется, что ты находишься в трех гунах материальной природы, но в действительности они не могут покрыть тебя. Это понимают только по-настоящему мудрые философы. Иными словами, материальная энергия не может окутать тебя, даже если кажется, что ты находишься внутри ее. Здесь приводится пример с солнцем. Солнечный свет не может скрыть солнце. Что имеется в виду? Как раз вроде он как раз и скрывает, ослепляет. Глазами как раз очень трудно видеть солнце, потому что оно ослепительно. Но от разума это невозможно скрыть. Раз там есть свет, понятно, солнце там элементарно. То есть не видя глазами солнца, я вижу его разум. Свет говорит об этом. Поэтому одновременно вижу и не вижу. Видите? Такая же философия. Нет таких глаз, чтобы увидеть Бога. Нет таких чувств, чтобы ощутить Бога целиком, полностью. Нет такого объема у нас силы духовной. И в то же самое время можем видеть и можем слышать Бога. Поэтому и вижу, и не вижу, и слышу, и не слышу. То есть, когда мы имеем дело с полнотой, все это применимо. Вижу и не вижу. Из вед мы знаем, что Верховный Брахман озаряет все сущее своим сиянием. Брахма Самхите говорится, что Брахма Джоти, сияние Брахмана, исходит от тела Верховной Личности Бога. А из сияния Брахмана возникает весь сотворенный мир. В Бхагавад-гите также сказано, что основой сияния Брахмана является Верховный Господь. Это трудно описать сияние Брахмана. В принципе, оно не описывается. Почему? Там нет желаний. Если там нет желаний, тут нельзя описать. Верховная Личность Бога описывается именно потому, что там есть желание. Он желает быть сыном Нанды Махараджи, например. Тогда мы говорим, Нанда, Нанда, имя появляется тут же. Мы знаем его. Желание означает отношение. В Брахмане нет этого. Как его описать? Это не мертвая материя. Это живой дух. Но в отсутствии желаний. Вообще такое бывает, нет? Есть одно желание. Желание слияния. Все. Все-таки есть желание. Но оно никак не проявляется, потому что сливается. Это странная, в общем, вещь, непонятная для нас. И вот это желание слиться, слиться означает уйти от Бога. Слиться с чем-то, значит, раствориться, значит, исчезнуть как личность, отвергнуть отношения, выйти из отношений. Два варианта. Это материальный брахман, когда можно выйти из отношения, в материальные отношения. Либо в брахман, в духовный брахман, где нет ни того, ни другого, ни материальных, ни духовных отношений. Считается, что духовный брахман выше материального брахмана, что там нет материальных отношений, скверны нет материальных. И все же он ниже того, что мы называем Верховная Личность Бога и отношения с Ним. Это не проявленное это уже, а авьякта. Материальный мир проявлен. Но в отраженном, оскверненном виде. А брахман не проявлен вообще. Желаний нет. Как мир он не существует. Нельзя назвать, что это мир брахмана. Что мир подразумевает разнообразие энергии, взаимоотношения. Это мир. Взаимоотношения. Диалектика должна быть какая-то. Там ничего этого нет. Чистый преданный считает, что это духовное самоубийство, так называют. Растворение в брахмане. Поэтому он первопричина всего сущего. Однако не слишком разумные люди думают, что когда Верховный Господь приходит в материальный мир, он приобретает материальные качества. Такие выводы не обоснованы. Их делают только недалекие люди. Ну, конечно, это слишком примитивно так мыслить, что есть только материальные формы, материальные тела. На самом деле мы не знаем, как создается материальное тело. Мы видим, что-то создается. Есть преемственность физическая. рождение существует. Мы наблюдаем, от одного живого существа рождается другое живое существо. Но мы не видим тонких причин этого, кроме вожделения. Человек испытывает вожделение и думает, это и есть причина потомства. В Бхагавад-гите написано, что это демоническая философия. А причина вожделения? Не знаю. А причина всех причин? Поэтому мы не знаем с этой точки зрения, что это за конструкция вообще тела человека. Оно состоит из материальных элементов, но выглядит как нечто новое, отличающееся. Хотя те же самые, с материальной точки зрения разницы нет. Вот между этими пространствами энергии и здесь то же самое. Те же комбинации, те же сочетания, те же элементы огня, воды, воздуха, эфира. Вся та же материя. Но вот как она комбинируется, как она соединяется, никому это не известно. Просто все наблюдают рождение, думают, ну это от вожделения просто рождаются. Биологически мы наблюдаем это. Но что толку, что вы наблюдаете? Нужно еще понять то, что вы наблюдаете. Никто не знает об этом. Нет таких ученых людей. Но в Священном Писании, говорится, очень простые формулы даются. Настолько простые, что ученые не понимают их. Им нужно сложно это объяснить каким-то образом. По образу и подобию, говорится, и все. Есть источник. Источник – это изначальный. Изначальный означает постоянный. Постоянный означает вечный, неизменный источник. Эталон. Оригинал, говорится. Вот эти все слова можно использовать. Оригинал. Оригинал значит источник. То, из чего все берет начало. Который сам не берет начало ни от чего, он источник. Вот это и есть причина этих всех форм, этих конструкций. Этих впечатлений иллюзорно, что это что-то новое, что-то необычное. Это вот моя жена, это вот мой муж, это все. Почему я так думаю? Смотря на материальные тела, я так чувствую, так думаю, так живу. Я не могу по-другому мыслить. Кунти об этом говорит. Я поклоняюсь той энергии, которая заставляет меня думать, что пандавы мои дети. А я царица Кунти. Вот этой энергией я поклоняюсь и прошу освободить меня от этой иллюзии. Чтобы я могла стремиться только к тебе, Кришна, не куда-то еще. Вот это сознание Кришны. То есть сбивает с толку комбинации материальных элементов. Верховная личность Бога прямо или косвенно присутствует всюду. И вне материального мира, и внутри него. В материальном мире Господь находится не только в образе Гарбхадакаша и Вишну. Он пребывает даже внутри атомов, которые существуют лишь благодаря его присутствию. Прямо или косвенно? А что значит косвенно? Значит, его там нет? Или он там отчасти, частично? Все это есть Бог, его энергии, так как значит, косвенно. Косвенно это зависит уже от взаимоотношений. Например, материалист смотрит на божества и говорит, почему поклоняетесь идолам? Это косвенное присутствие. Если вы служите Кришне через божества, это прямое. Вопрос сознания, вопрос развитости сознания объясняет этот принцип. Потому что кроме Бога нет ничего. Все есть Бог. Но насколько развито сознание, настолько я могу прямо или косвенно видеть его, наблюдать или вообще не видеть ничего. Невозможно отделить что-либо от бытия Господа. В Ведах говорится о необходимости искать высшую душу или первопричину всего. Необходимо. Ибо нет ничего, что существовало бы независимо от высшей души. Следовательно, материальный мир также возникает в результате преобразования энергии Бога, от которого исходит как неживая материя, так и жизненная сила, душа. Итак, это вопрос как бы нашего выбора. Сверхдуша всюду. Означает ли, что я могу принять духовным учителем кого угодно? Сверхдуша везде присутствует. Я могу выбрать духовным учителем, скажем, ну, любого человека, который мне понравился, допустим. Ну, вот он с бородой старше меня. Мне нравится его внешний вид. Вообще, какая разница, какой я приму духовного учителя? Все, душа же везде. Так что нет разницы между гуру и учеником. Мадхавачарья так расстроил своего имперсоналиста-гуру, который пропил имперсонализм. Мадхавачарья сказал, ну тогда следуя такой логике, если все едино, тогда почему бы вам у меня не принять прибежище? Наоборот, почему я должен как ученик у вас прибежище принимать, а не вы у меня? Тогда вы докажите, примите у меня прибежище, примите меня как духовным учителем. Невозможно. И все же это правильно, что человек выбирает себе духовного учителя, общаясь с тем, кого он выбирает. Он выбирает на самом деле духовного учителя. Просто не знает, как это делать. Для кого-то духовный учитель – это наркоман, который ему объяснит, как путешествовать в психоделических этих делах. Это тоже путь в невежестве. Кришна при этом в сердце находится трансцендентно, не в невежестве. И войдет на наркомана этим путем до конца, чтобы получить опыт. Это косвенное присутствие Господа называется. То, что непосредственно с ним не связано. Если этот человек непосредственно не связан с Кришной, он называется косвенный гуру. Иллюзорным гуру, который переведется к разочарованию. Урок вы получите от сверхдуши и поймете причину этого разочарования. Неправильный выбор. И в итоге всех разочарований этих, когда люди обманывают друг друга здесь разными учениями, представлениями, человек в итоге обращается куда? К Богу, видите? Гуру есть, Бог есть. Путь заканчивается этим материально. Поэтому можно сказать, что это тоже путь. Как я слышу, что можно пойти в Лос-Анджелес вот так, прямо. Нет, не в Алмату. Не, в Алмату. В Алмату не так пойти, а в другую сторону. Если земля круглая, то можно с другой стороны прийти в Алмату. Интересно, у вас тут Талгар под боком, а вы идете в другую сторону. Я иду в Талгар. Да, ну как-то странно, такой сложный путь ты выбрал. Если тебе нужно просто сходить в магазин, зачем же ты идешь таким сложным путем? Или, может быть, ты хочешь прийти в Талгар уже, знаешь, с большим именем великого путешественника, может быть, тогда да. То есть за этим есть какой-то личный мотив. Если мы просто служим Кришне, все просто. Вот Талгар. Если мы хотим из себя что-то сделать великое, мы пойдем сложным путем, чтобы путь нас прославил. Все пути эти Кришна освещает нам. Пожалуйста. Любой здесь выбирает любой авторитет. Кто-то выбирает великого ученого авторитета, кто-то выбирает человека искусств авторитета, кто-то выбирает мудрого соседа, советуются с ним постоянно, как с авторитетом. Кто-то думает, что это учитель в школе был у меня очень хороший авторитет, его помню, и вот я за ним следую. Кто-то политиков выбирает, поклоняется им. Во всех этих существах присутствует сверхдуша, поэтому это выглядит так убедительно. Именно по этой причине. Чтобы кого-то убедить в своей как бы мудрости, вы должны говорить с верой. Если у вас есть вера, люди будут вас слушать. Будете говорить сказки, может быть, для них. Но с верой они будут слушать вас таким недоверием чуть-чуть, но дослушают до конца, во всяком случае. Что вы там несете, а? Вообще бы этого никогда не слушал, но человек верит в это, вот эту ерунду, смотрите. Все, вы уже держите внимание, что есть вера у вас. Таким образом, при помощи веры я могу что угодно проповедовать. Что угодно. Я верю, что деньги принесут счастье. Идите на мой семинар. Люди придут, потому что я верю в это. Они будут придут, размножать эти семинары, они будут учиться, будут писать тоже. Никто не разбогатеет, конечно же, но вера у них будет в это. Это удивительно, не так ли? Что никто толком разбогатеть не может, но верит в деньги. Странное. Эта вера внушена каким-то гуру, которого человек выбрал, веру его принял. Кто-то верит в другие вещи там и так далее. Есть крутые люди, которые верят в то, что нужно создать империю, и я верю, что я император этого мира. Такие люди все сумасшедшие. Все. Но только иногда эти сумасшедшие на самом деле становятся императорами. Вот это сбивает с толку всех. Понятно, что сумасшедший, но император... Вот как майя действует удивительным образом. Даже кто-то из ученых-психологов исследовал как бы с этой точки зрения каких-то всех лидеров, там Гитлера, Наполеона, там Македона. Говорит, все сумасшедшие. Но они просто делали это. Это такая сильная вера была в себя, смотрите. Только неразумные могут думать, что Верховный Господь, появляясь в этом мире, обуславливается материей. Даже если кажется, что Бог получает материальное тело, Он не подчиняется законам материальной природы. Придя в этот мир, Кришна развенчал все ошибочные представления о явлении и уходе Верховной Личности Бога. То есть Кришна раскрыл всю науку о себе, своим преданным, придя в этот мир. Вот смысл в этом был. До этого люди ограничивались браманом. Остальное уже, ну, не важно, что вы там индивидуально думаете, кому вы поклоняетесь, что вы о брамане думаете. Все это в брамане, все правы. Та же философия, но вывод был именно такой, браман. Все. О брамане там есть и нараяны, и другие формы, и все, что хотите, поэтому какая разница, что вы там исповедуете. Главное, что признаете браман, мир. В брамане нет конфликта. Вы спорите со мной, у вас другое мнение. Ну, это моё. Я говорю, что это отлично от вашего, это тоже моё, не беспокойтесь. Не обращайте на это внимания. На самом деле, все есть браман. Ты — это я — это ты. Какая разница? Что бы мы ни говорили, все так или иначе основано на брамане. Вот о чем нужно думать. Об этом разнообразии забудьте, живите в мире. Не конфликтуйте. Вот таким образом. Это браман. Все правы. Как вы замечаете, это философия западного мира сейчас. Вы имеете право, свободу голоса, что угодно сказать. Мнение даже интересно, различные мнения. Вот. Но это ваше мнение, а это ваше мнение. Все, все в порядке. Не надо спорить. Не надо лезть в душу. Все в брамане. Душа в браман. Все. Исчезает ваша индивидуальность. О Господь, Твое явление, Твое пребывание в этом мире – и уход из него не подвержены действию материальных гун. Поскольку ты верховный браман и повелитель всего сущего, в тебе нет ничего противоречивого или непонятного. Как ты сам сказал, материальная природа действует под твоим присмотром, подобно тому, как слуга работает под присмотром своего господина. Деятельность подвластной тебе природы не оказывает на тебя никакого влияния. Ты верховный браман, и все существует внутри тебя. И поскольку материальная природа действует под твоим началом, ее деятельность никак не затрагивает тебя самого. Вот это трудно ученым провести границу между материей и управляющей силой материи. Материя не действует сама по себе. Там есть управляющая сила. Вот эту силу они не видят, управляющие. Видят и не видят, опять же. Они, конечно, видят, что природа связана, сейчас они больше видят эти связи, как в одно целое что-то, что-то есть божественное, единое. Так. Но в то же время живут, как будто не видят этого ничего. Они говорят о единстве, но тем не менее они не могут внутри себя почувствовать это. Они могут только условиться умственно, умозрительно, да, все мы равны, но на самом деле они не чувствуют этого, они все равно чувствуют различия и завидуют. То есть брахман, осознание брахмана не избавляет от зависти, какая удивительная вещь. Наоборот, именно из зависти человек погружается в брахман, отвергая личность. Зависть применима только к личности, к брахману нет. Видите, сколько условностей человек применяет, чтобы умиротворить общество, потому что зависть существует, а зависть — это острота, это проблема. Все равны, всем из рабочего класса, скажем, вот это равенство они пытаются установить. Условность, потому что на самом деле равенства нет, они его не чувствуют, но условность такая, законы такие, равны перед законом, вот пытаются это все равны. Но нет, кто-то, мы видим, по-разному живет, и с законом по-разному отношения, все не так в материальном мире. Это вечная проблема. Тебя называют шуклом, шуклом белизна, символ абсолютной истины. Ведь не только Кришна, но и шукла. черный, но и белый. Не подвержены влиянию материальных гун. Только, наверное, о Кришне можно такое сказать, на черное, белое, на белое, черное. Он и тот, и другой. Черный, но чистый, сияющий, как белизна. Видели такой? Вот когда вы видите, значит, это будет признак сознания Кришны. Когда в черном видите белое, белое в черном, это Кришна Баларам называется. То есть это одна и та же верховная личность Бога. Господа Брама называют Ракта, красным, так как он олицетворяет гуну страсти, гуну созидания. Управлять гуной тьмы поручено Господу Шиве, который разрушает материальный космос. Мироздание творят, разрушают и сохраняют твои энергии. Однако все это никак не затрагивает тебя самого. Это подтверждается в ведах Харихи Ниргуна Сакшат. Верховный Господь не подвержен влиянию материальных качеств. Говорится также, что качество страсти и невежества полностью отсутствует в личности Верховного Господа. Нет, у него все-таки нет чего-то, нет чего-то. Двух качеств нет, двух гун нет у него. Страсть и невежество. Тогда как же Верховный Господь? Все-таки чего-то не хватает. Тут написано. О Всевышний, ты Вседержитель, Верховная Личность Бога, величайший среди великих. Ты хранитель мирового порядка. И все же ты милостиво явился в моем доме. Ты пришел в этот мир, чтобы уничтожить безбожных властителей, которые рядятся в одежды царствующих особ, но на самом деле являются демонами. Я уверен, что ты сотрешь их с лица земли вместе с их прислужниками и со всеми их армиями. О, как вас Удава видит. Ты их всех уничтожишь один, я уверен. Все. Спокойно смотрит на него и видит это могущество, явленное могущество перед ним. Итак, у Кришны нет страсти и невежества. Вот проблема. А у нас есть. Мы в чем-то его превосходим, получается. Здесь как раз перемени вот этот момент. Есть и нету. Он обладает этими гунами, но никогда не попадает под влияние этих гун. А мы обладаем именно как? Они обладают нами. Мы под гунами, он над гунами. Вообще, как бы гуна невежества и страсти нет. Их не существует. Это покрытие лишь. Покрытие нашего знания. И невежество исходит не от самих этих элементов, а от души, покрытой этими элементами. Откуда невежество исходит? Из этой камеры или откуда? Нет. От того, кто записывается на эту камеру, если он неправильно говорит. Она выполняет лишь свои физические функции. Это покрытие, материал специальный. Для кого-то предназначен. Для покрытия предназначен. И вот это, когда покрывает наше сознание в невежестве находится, в покрытии. А так энергия Кришны, она под его управлением. Она точно знает свои функции, выполняет свои функции. Эти элементы земля, вода, огонь, воздух, эфир, они точно сохраняют свои функции, пока этот мир существует. Нельзя сказать, что это творение невежественно. Нет. Но покрытие, да. Угу. Ты явился, чтобы уничтожить злодея Камсу и его приспешников. Но, зная о том, что ты должен будешь его убить, Камса уже погубил много наших детей, твоих старших братьев. И сейчас он ждет известия о твоем рождении. Получив его, он немедленно явится с оружием в руках, чтобы убить тебя. Васудева забеспокоился о Кришне. Говорит ему, о Камсе рассказывает ему. Вслед за Васудевой молитву Господу вознесла дева, мать Кришны. Она была очень напугана злодеяниями своего брата. Девоке сказала: «О Господь, твои вечные образы, Нараяна, Господь Рама, Хая Ширша, Вараха, Нарисимха, Вамана, Баладева и миллионы других воплощений исходят от Вишну, названные в ведических писаниях изначальными. Ты изначален, потому что все твои воплощения не принадлежат к материальному миру. Ты существовал до его сотворения. Все твои образы вечны и вездесущи. Они излучают сияние, неизменны и не осквернены материальными качествами. Твои воплощения вечны и исполнены знания и блаженства. Они находятся в гуне чистой благости и всегда поглощены разнообразными играми. У тебя множество трансцендентных вечных образов, и все они самодостаточны. Я знаю, что ты Верховный Господь Вишну. Через много миллионов лет, когда подойдет к концу жизнь Господа Брахмы, наступит время разрушения материальной вселенной. И тогда пять стихий – земля, вода, огонь, воздух и эфир – войдут в Махаттатву. Под воздействием времени Махаттатва войдет в совокупную материальную энергию, которая затем войдет в источник этой энергии – Пратхану. А Пратхана войдет в тебя. После того, как материальное мироздание будет полностью разрушено, останешься только ты, один, со своим трансцендентным именем, телом, качествами и окружением. Вот что говорит Деваки. Вот такие научные сведения. Откуда у нее эти знания? Она увидела перед собой Бога, поэтому. Вот он, источник, она и говорит об этом. От него. Вот она все это озвучивает, то, что она сейчас чувствует, думает, знала до этого из образования. Очень важно, чтобы это совпало, наша конечная цель с нашим образованием. Если образование неправильное, то конечная цель мы не почувствуем, просто не заметим ее, можем не уловить, пропустить мимо. Поэтому образование помогает нам в этом. Мы получили знания о Боге. В какой-то момент мы должны узнать это. Вот это то, что я изучал в Бхагавад-гите. Сейчас вижу перед собой. Так, Деваки видит перед собой. И она видит ведь одновременно Махаттатву, материальные элементы, их устройство. Что Махаттатва, она войдет в Пратхану. А Пратхана входит потом в божество. То есть сначала исходит Пратхана, она становится Махаттатвой. Пратхана — это непроявленное состояние трёхгун материальной природы. Непроявленное. То есть это можно понять, Пратхану, находясь вне гун материальной природы. Под влиянием гун мы просто знаем, но философски это. Когда поднимемся над гунами, мы вспомним, что говорилось в Ведах. А, это Пратхана, понятно. Но это тончайшая субстанция, непроявленное состояние трёхгун. Одна энергия делится на три составляющие. Раджас, сатва, тамас. На три. Но это одна Пратхана. Махаттатва — это уже как бы материал определенный, чтобы проявить эти гуны. Три. Махаттатва. Татва — это значит суть, субстанция, сущность. Махат — великая сущность. Там есть все. Махаттатве, потенциально, в неправильном состоянии. Все материальные вселенные, живые существа, там все эти вот дхармы, не знаю, там карма, ну, все там есть. Там уже все готово для того, чтобы создать вот этот вот безграничный, сверхсложный материальный мир. Махаттатве существует. И вот в эту Махаттатву остается только добавить один ингредиент, который может сделать только Вишну. Ввести туда живых существ, как бы оплодотворить Махаттатву. И тогда это уже принимает определенные черты, когда живые существа, наделенные уже желаниями, уже имеющие эти желания с прошлых творений, входят и начинает проявляться разнообразие этого творения, поддерживаемое сверхдушой. Сверхдуша лишь поддерживает. Разнообразие творят живые существа в соответствии с желаниями. Это Махаттатва становится материальной вселенной. Таким образом. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, но зато слушаете. когда мы не понимаем что-то, мы еще либо засыпаем, либо с большим интересом слушаем. Когда долго что-то непонятно, мы заснем. Когда чуть-чуть непонятно, мы думаем еще. У нас хватает энергии думать. Вообще энергии думать долго не хватит. Когда мы что-то долго не понимаем, мы теряем интерес. Поэтому здесь чередуются, видите, вещи понятные и непонятные. Хотя вообще непонятно ничего. Но слушать можно, смотрите. Кажется, что что-то понятно же. Мы всегда что-то поймем с вами, что-то поймем, а что-то не поймем. Вот. Таковы деяния Кришны. Какие будут вопросы по этой непонятной теме?
Здравствуйте, дорогой Гурудев. Вопрос. Васудева в своих молитвах говорит, как освобожденная душа. Но если это так, откуда у него страх перед Камсой?
Это другой страх. Страх есть у всех освобожденных душ тоже. В разных качествах. Мы знаем, что во Вриндаване тоже спутники Кришны боятся за него. За него. Или если какой-то демон приходит, они зовут Кришну, а уже присутствие Кришны не боятся. Что говорится, что когда Кришна является, страх убегает от него. То есть присутствие Кришны, страх уходит. Но за Кришну они продолжают бояться. Так действует йога майя. Страх — это раса. Один из оттенков отношений с Богом. И Васудева боялся как отец. Например, если вы приглашаете к себе в гости какого-то человека могущественного. Ну, представьте, к вам царь придет в гости. И вы будете бояться за него, где он сядет, там, вот будете беспокоиться об этом. Хотя он царь, чего о нем беспокоиться? Но поскольку он у вас в гостях, на вас лежит ответственность за его настроение, там, за его здоровье, так или иначе. Так вы будете чувствовать. И вы будете служить ему, чтобы вот из этого страха принести неудобство. Также Верховный Господь приходит как сын Васудевы. Вот в чем дело. И Васудева, чувствуя себя отцом, который должен заботиться о ребенке, начинает заботиться, переживать. Поэтому он тоже может бояться за него.
Евгений, три вопроса, еще один. Могли бы вы раскрыть поподробнее аспекты поклонения Удали, Мадхури, Айшвари? Может быть, есть еще какие-то?
Мадхури — это высшее. Аударья Дхама, аударья, настроение Аударья — это настроение милости, это то, что принес Господь Чайтанья Махапрабху. Это от Ардхарани исходит. Настроение Аударья, милость. Просто милость. Ну, Айшвари мы объясняли, это поклонение в великолепии, пышности, богатстве, в роскоши, вот в великолепии. Мадхури — это близкие отношения, любовные отношения. Это вкратце.
Вопрос Майвади и Брамавади. Почему Брамавади хотят потерять свою личностную природу?
Почему Брамавади?
Да, есть Майвади, есть Брамавади. Брамавади хотят потерять свою личностную природу.
А, нет. Они не хотят потерять личностную природу. Они хотят избавиться от индивидуализма, что материальному миру присуще. Брамавади, они не устраняют личность. Они устраняют как бы материальную, вот эту ложную личность, ложное эго. Браман, я есть дух, я не тело. Вот что такое Брамавади.
Вопрос от Алды. Где воспитывалась Субхадра до того, как оказалась Двараки, как сестра Шри Кришны, которой мы поклоняемся на алтаре, могла выйти замуж за Арджуну? Вопрос. Спасибо большое.
А что тут удивительного? Ну, Арджуна — это спутник Кришны, в чем проблема? Как-то вы принизили Арджуну в этом вопросе, мне кажется. Возвысили Субхадру и принизили Арджуну. Но Арджуна — это тоже брат Кришны двоюродный. Кунти — его тетка. Они двоюродные братья с Пандавами. Так в чем же эта проблема? Все они близкие спутники, у них есть свои отношения. Где воспитывалась? В семье своего отца воспитывалась. Как и все дети. Я подробно не знаю, кстати, как вот судьбу Субхадры не изучал.
Елена спрашивает, Чем больше погружаюсь в сознание Кришны, тем более чувствую себя недостойной Господа Кришны. Как быть, как успокоить свой ум?
А какая разница, достойный или недостойный? Вы слуга Бога? Недостойный слуга Бога, так думайте о себе. Я недостойный, но я твой слуга же все равно. Какая разница? Или как сказать, я достойный слуга Бога? Еще хуже будет. Это если так почувствуете, будет еще хуже. Лучше чувствуйте себя недостойным слугой Бога.
Людмила спрашивает, Бог присутствует в нашей жизни постоянно, в настоящем времени. Как научиться понимать связь с Богом в своей жизни? Философия только сбивает с толку и создает спекуляции в уме.
Да, философию вообще нужно упразднить, мне кажется. Все эти шастры, все, закроем. Будем любить, и все, какие проблемы. Как раз философия нужна для того, чтобы не спекулировать, не придумывать какие-то вещи. Только нужно освободиться от одной дурной привычки, дорогие преданные. Прабхупада и упоминает Высший Панишат, я помню, это читал. В других местах. А, это Пхишмадев, говорит, первая песня Шримад-Бхагава, там, где дают наставление 34, там упоминается это качество. Помните, он говорит там о тех качествах, он перечисляет. Какие правила могут помочь человеку возвышаться? Он в Варнашраме говорит, и вот об этом тоже. Очень ценные там вещи. Не спорить. Вот спекуляции откуда идут. Спорщики называются. Не думайте, что спорщик — это философ. Не путайте эти вещи. Они читают и начинают спорить. Это не изучение философии. Изучите философию, как она есть. Зачем вы спорите? Если вы что-то не понимаете философски, спросите у того, кто понимает. Философия — такая наука, о которой не спорят. Ее принимают, потому что философия описывает запредельные вещи. Охватывает все целиком, философия. Это синтез всех наук. И только человек, познавший Брахман, может вам дать философию. Поэтому какой толк спорить об этом? Вот отсюда эти спекуляции. Они начинают спорить, когда изучают философию. Спорщики. Это препятствие на духовном пути. Они спорить-то не умеют, они начинают ругаться потом. Даже диспут не могут провести нормально. То есть они не знают еще философии. Потому что философия включает в себя также этику отношений. Не просто какие-то знания, какие-то формы философских определений, но еще этику. Философия — это наука, синтез всех наук. Они ради истины нарушают этику. Это уже не философия. Это, наверное, демоническая философия, если мы этику нарушаем ради какой-то истины, умозрительной. Портим отношения. Хотя отношения как раз важнее. Философия — это для того, чтобы именно отношения строить правильно. А тут философия, получается, разрушает наши отношения. Это неправильный подход вообще к обучению. Обучение означает тадвити пранипатина, пари прашнена севая, почтение, служение, вопрошание. Вот таким образом нужно изучать философию. А так, что мы что-то прочитали, что-то услышали, начинаем уже свою истину утверждать. А где же татва даршина? Мы забыли про него. Мы что, в майяваде опять стали? Мы теперь думаем, что все знаем, раз выучили там несколько шлок из Писаний. Поэтому не путайте, пожалуйста, спекуляцию умственной с изучением философии. Не смешивайте. Вот сейчас, если мы так смешаем, мы будем не любить Бхагавад-гиту. Мы не будем читать Бхагавад, мы будем читать тогда игры Кришны во Вриндаване, как он танцует с гопи, мы станем сахаджиями все. И не мудрено, потому что в спорах мы совершаем такие оскорбления. И нас этот путь ведет в сахаджию просто. Изучать философию по-настоящему — это великое счастье. Брахма, Бхута, Прасан, Атман, Нашоджи, Наканг, Шати. Там описывается, что человек очень радостный становится, счастливый, прощающий. То есть вот она философия, вот для чего нужна наука. А тут он сражающийся становится. А как баран упрется в какую-то формулу и до смерти стоит. Это что, философ, что ли? Есть такая басня на белорусском — «Дипломированный баран».
Можно ли размышлять духовном мире, о духовном мире, пока еще не очищенный ум от невежества, так сказать, материальным умом, либо нужно привязаться к духовному учителю и только лишь выполнять его указания.
Не разделяйте эти вещи, пожалуйста. Прабхупада дает пример железа и огня. Если железо погружается в огонь, оно раскаляется. Вот когда вы слушаете, предполагается, святое имя, слушаете духовного учителя, вы обретаете сознание Кришны. В этом состоянии вы можете размышлять о Кришне. В этом состоянии вы можете размышлять. В мысли сами идут трансцендентные. Это как раз очень хорошо. Но когда вы чувствуете, что остывает железо и ваши мысли вам счастья не приносят, вам нужно с кем-то поспорить и подраться, снова повторяйте мантру, воспевайте святое имя, слушайте духовного учителя, чтобы снова железо раскалилось. Видите, мы что-то одно всегда отвергаем, что-то одно принимаем. Вот даже в духовной жизни. Духовную жизнь целиком принимать. Пол курицы не сработает.
Какие вопросы можно задавать духовному учителю? И где взять информацию о том, как их задавать? Вот я думаю, что она читает здесь чат, потому что здесь иногда идут такие очень личностные вам вопросы, я их не озвучиваю, я в основном стараюсь философские. Вот, может быть, это к этому вопрос. Тактично ли задавать вот какие-то личные вопросы?
Ну, смотря какие. Прабхупаде задавали разные вопросы, личные тоже. Журналисты, допустим, это опубликовано, спрашивали, а у вас есть семья или была ли семья? Они спрашивали об этом, он рассказывал о себе. Ну, вот, все. Эти вопросы были без зависти, обычные человеческие вопросы, интерес, то есть мы знакомимся с личностью, это нормально. Но если вопросы какие-то с вызовом, это нехорошо. Не для духовной жизни это. Какие вопросы задавать?
Да. Где-то взять информацию можно?
Я скажу вам, есть целая книга вопросов и ответов. Это Бхагавад-гита, как она есть. Вся состоит из вопросов и ответов. Потом еще есть Шримад Бхагаватам. Она тоже вся состоит из вопросов и ответов целиком. Вот оттуда берите.
Ну вот такой немножко вопрос. Подскажите, как в настоящем мире выдать дочь замуж? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом.
Ну, улицу выгнать, ночной клуб, да и все. Через 2 дня выйди замуж сразу же. Сейчас так и делают, а как еще? Сейчас где найти вообще? В Кали-югу, говорится, родители не несут ответственности за своих детей уже. Вот. Но это, конечно, черный юмор, то, что мы сейчас говорим. Это нехорошо. То есть это вынужденная вещь. Родители просто не способны. То, что они хотят для своих детей, дети не хотят принимать. Поэтому говорят, ну тогда сами решайте свою судьбу. Что я могу сделать? У нас не хватает ни знаний, ни качеств, ни традиций, чтобы брак хороший уже... предопределить нашим детям, да, заранее, как в ведические времена, 8 лет девушке, она уже знает, кто будет ее муж, все, на всю жизнь. Поэтому разводов не было, они с детства были вместе уже, с служением были связаны, у них даже мысли о разводе не возникало. Но тогда была культура, традиции, потом знающие родители, астрологи помогали, мудрые там бабушки, дедушки охраняли брак. То есть была среда такая благоприятная. А сейчас молодежь нехорошая, и старшие тоже нехорошие. Все нехорошие. Молодежь огрызается, когда им что-то говорят, особенно что касается их вожделения. Они вообще близко не подпустят к тебе родители. Не твое дело, говорят. С кем хочу, с тем и дружу. И тут ничего не сделаешь, только камы. Ну просто безвыходная ситуация. Говорит, ну тогда сам ищи невесту иди. Сама ищи себе мужа. Где? А где? На улице? А где же еще? Вот туда там эти клубы они все понастроили, там и туда бегают по ночам, по вечерам. Оденутся так, чтобы привлечь себе противоположный пол, там попрыгают, потрясутся немножко друг перед другом, и все. Ум возбуждается, и все, замуж пошла. И переводят потом родители этого кого-нибудь, вот что сделает, там уже поздно, уже все. Вот я говорю о нашей современной культуре. Правильно, нет?
Да.
Как согласны?
Я спрашиваю, а что делать сейчас? Как она переживает, как выдать, если не так? Можно как-то?
Ну, надо ребенку дать сознание Кришны, насколько возможно для него, не насильственно, насколько возможно для девушки молодой или юноши обрести веру в Кришну. А там уже, ну, судьба определит, ну, Кришна будет в сердце.
Два похожих вопроса. С какого возраста дети становятся способны понять Бхагавад-гиту? И вот второй вопрос, что ребенок, дочери 7 лет, которая говорит, что хочет увидеть Кришну, что ей ответить?
Картинку нужно показать. Картинку. Видишь, вот это Кришна. Вот. Ну, и нужно также проповедовать детям, что Кришна, он духовен, он Бог, он изначальная личность. И его можно увидеть глазами любви. Мы слушаем о нем рассказы, его великих деяниях. Так мы привязываемся к нему. Он в сердце проявляется. Все это дети понимают. У них есть сердце, они чувствуют, у них это целый мир. Для них это не что-то странное, это для взрослых странное. Потому что этот мир субъективный, вот нам научили философы современные, не верьте ему. Объективная реальность — это деньги. А вот этому миру не верьте, он субъективный. У каждого свой. Поэтому их так потом научат, и они не будут это уже принимать всерьез, они охладеют к внутреннему миру и пойдут деньги искать. А дети, да, детям читать Бхагавад-гиту можно, можно или пересказывать лучше Бхагавад-гиту. Как ни странно, мы наблюдаем, когда детей воспитывали или воспитываем, дети слушают эти книги, даже философские. Слушают внимательно.
То есть с какого возраста спрашивают, неважно, здесь смотри, какой ребенок.
Вот как только уже просят читать, они, интересно же читать книги, они уже просят. Вот прям с 5 лет уже читаем во всю. И Гиту, и книгу Кришны читаем. Они наизусть знают потом. И все равно просят читать, и читать, и читать. Мы купили нашей дочери, она маленькая была, разные книжки там, Чуковский, Маршак тоже, ну, что заведено у нас было в России. И знаменитая детская литература, Майдадыр и книга Кришна. Все было. Но Майдадыр был, может быть, не больше месяца. Она порвала все эти книги. Больше не вспоминала про них. Книгу Кришна требовала просто каждый вечер. Уже не знали, куда деваться. Читай, все, уже не можешь, уже устал. Читай. И врев, все, никак. Майдадыр там что-то нарисовала, на нем там порвала. Все прочитано, больше не интересно. Так было.
Прабхупада спрашивает. Как понять, что у меня уже не осталось материальных желаний? Часто мы думаем, что их уже нет, но они же остаются.
Нет материальных желаний?
Ну, как понять, что их не осталось? Ему кажется, что их нет, но они же остаются ведь все-таки.
Они могут быть непроявленными. Нет желания. Ну-ка, сходите в супермаркет, там пару часов побродите, у вас могут появиться желания. Или посмотрите, идите на красивых женщин на пляже. У вас могут появиться желания. Мы туда не ходим просто. Кажется, что нет желаний. Бывает, что человек стареет. Его желания угасают просто. Не то, что их нет, они просто слабеют. Не путайте это, что их нет. Признак того, что нет материальных желаний, есть сильные, очень сильные духовные желания, сильнее материальных. Вот это признак того, что материальных желаний нет.
Имя Кришна не отлично от него. Его никто не нарекал этим именем, когда он родился у Васудевы и Деваки. Как они поняли, что Кришна — это Кришна?
Действительно. Наверное, придумали они все-таки это. Васудева и Деваки? Об этом вопрос?
Да. Они же не знали, что он Кришна. Как появилось имя Кришна вдруг?
Вот нет, Кришна известное имя было, оно не появилось. Всегда в ведической литературе Кришна, имя Кришна есть наряду с другими именами Бога. Не было новым. Не думайте, что до явления Кришны не было имени Кришны. Имя Кришны было всегда. Так же, как имя Нараяны, Вишну, всегда есть также имя Кришны. Его понимали так, что Вишну прекрасный, тоже Кришна. Кришна и Вишну, Нараяна, одно лицо, они так соединяли это в одно. Но вот еще есть отдельная, да, изначальная личность Кришны, которая источник является всех этих трансцендентных форм и прочее. И вот он явился во Вриндаване и провел игры. Вот это Кришна уже.
Они же ждали Кришну. Они готовились. Молились, копались. Именно Кришна пришел.
Это Людмила продолжает, которая задала вопрос, что спекуляции создают только в уме, да, философия сбивает с толку, то она все-таки настаивает и говорит, что вопрос, первая часть вопроса не раскрыта. Пожалуйста, как научиться чувствовать Бога в настоящем моменте? Это и есть настоящая йога.
А, там было еще про настоящий момент, так? В настоящем моменте. Как осознать Бога в настоящем моменте? Это раскрывается во время киртана, воспевания святого имени. Настоящий момент это не то, что мы сейчас видим перед собой в материальном смысле слова. Это как бы время суток, конкретное место, но сам настоящий момент времени к этому отношения не имеет. Время, оно вечно, трансцендентно. Это воля Бога. И вот этот момент, с этой точки зрения, мы не находимся в настоящем моменте, когда просто созерцаем время дня и события. Это текущее материальное измерение времени, иллюзорное. А время киртана, когда мы достигаем вот кульминации киртана, скажем, как Прабхупада вел киртана, или Господь Чайтанья вел киртана, мы читаем об этом и сами проводим, мы понимаем, что киртан может раскрыться так, что время как бы останавливается, события уже все. Мы их не видим просто. Они есть, конечно же, мы также продолжаем что-то делать, но это уже сознание не событийного характера, мы уже видим за этим другое, мы видим Кришну. Это опыт определенный. Как? При помощи киртана. Когда это делали? При помощи медитации, когда-то в далеком прошлом. Когда-то это делали через жертвоприношения великие, очень долгие, достигали этого состояния все люди. Когда-то это через поклонение в храме достигали люди, через молитву. А в век Кали мы достигаем этого через санкиртану, через совместное громкое воспевание имен Бога, продолжительное. Если вы поете киртан, скажем, 3 часа с преданными, то наверняка вы сможете вот получить такой опыт.
Сознание Кришны — это настоящее время.
Настоящее время, да, открывает. Сознание Кришны всегда. Да.
Владимир спрашивает. Пытаюсь услышать мантру, а он подлец. Старается внушить. Да что можешь одним ухом слушать мантру, а параллельно думать о своем? Что за природа этого явления? Глупость, лень?
Да, правильно. Да, это невежество, которое есть в каждом человеке, в рожденном материальном мире. Это. И также ум это, когда такие мысли приходят, это ум нам проповедует. Он может сделать неправильный вывод. Он может сказать: о, видишь, ты непреданный, ты неискренний. Зачем ты это делаешь? Это ум. Не слушайте его. Что бы он там ни говорил, не слушайте. Не обращайте на него внимания. Просто продолжайте слушать мантру, как умеете.
Скажите, пожалуйста, о важности соблюдения пандав и кадыши сегодня же.
Нирджала, да. Без воды соблюдается этот кадыш. В классическом виде, хотя таких строгих нет предъявлений никому, но кто может без воды поститься в этот день? Могущество это экадыш особое, я слышал. Этот экадыш вмещает в себе силу, духовную силу всех экадышей года. Вот один день этот экадыш вмещает силу всех экадышей года. Это Ниджала Пандава экадыши. Вот как раз сегодня он начался уже. Поэтому, если кто-то может без воды поститься, не принимая никакой пищи. Строго, если строго следовать этому кадышу, там сложные правила. Там даже не чистятся зубы, чтобы вода не попадала в рот. Это такие строгие правила. Мы, может быть, не следуем. Никто никогда от нас такого не требовал в Исконе. Но мы избегаем пить воду, принимать пищу. И больше пытаемся читать книги Прабхупады, повторять мантры в этот день. Если почувствуете себя плохо, скажем, да, и почувствуете какую-то там вот слабость, жжение, вот это тут, можно принять омовение полное. Будет серьезное облегчение. Если все равно будет трудно, да, слабость такая, что просто хотите лечь и ничего не делать, ну тогда пейте воду. Если даже с водой будет трудно, ну тогда можно идти на компромисс, можно съесть какой-то фрукт. Беременные женщины не постятся, к ним не предъявляются такие требования. Дети то же самое, не постятся полностью.
Дети-то скольки лет? С 14 уже не дети?
Ну вот разные. Есть дети в 12 лет уже постятся, хотят поститься сами. Сами вот не заставишь.
Хочет не заставить, еще 12 лет хочет уже.
Если хочешь попробовать, попробуй. Если не выдержишь, ну съешь что-нибудь. Попробовать можешь. Тут мы не препятствуем. То есть мы не заставляем это делать детей, но не препятствуем, если они хотят.
Дорогой Гурудев, пожалуйста, дайте идеи для создания курса в Гурукуле по Бхагавад-гите для детей. Есть ли идеи какие-то?
Есть такие преданные, которые очень хорошо общаются с детьми. Вот это нужно к ним обратиться. Они все что угодно читают, и Бхагаватам, и Гиту, и все интересно для детей. Это скорее больше характер именно вот... Педагога, воспитателя имеет значение. Его умение общаться на основе Бхагавад-гиты с детьми. Понятно, что дети любят истории, что они философию еще глубоко не понимают, а истории очень любят. Они понимают своей особой детской природой все. Но я думаю, что кто-то из учеников Прабхупады, возможно, это Урмила Матаджи, она что-то делала для детей, такие вот книги. Насколько помню, можно, я думаю, было бы обратиться к Госвами Махараджу, потому что они вот работают, сотрудничество в одном министерстве. Есть у нас философский отдел в Исконе. Вот Урмила Матаджи там, и она его, кажется, возглавляет. И там же находится Госвами Махарадж. Там они изучают шастры очень подробно. И, по-моему, вот насколько помню, она издавала даже такие книги. Для детей по Бхагавад-гите курсы какие-то. Вот можно узнать, если что, что-то перевести и применить.
Евгений спрашивает. Здравствуйте, дорогой Гурудев. Вопрос. Не могли бы вы прояснить подробнее, в чем разница между прадханой и совокупностью материальных элементов? Так как одно входит в другое. Должна быть разница.
Прадхана и махаттатва? Совокупность материальных элементов. Это прадхана есть? А, да, да, это написано в Бхагавад-гите в 5-6 текст, по-моему, 13 главы, где описывается 24 материальных элемента, и там говорится совокупность всех материальных элементов тоже как отдельный элемент рассматривается.
В чем вот разница? Вот они не могут
понять. А это прадхана есть? Mm-hmm. Это и есть прадхана? Насколько да. Помню, да?
По-моему, стадии разные.
М?
Это то же самое, только в стадии разные, по-моему. Я насколько помню. Там же время замешано. То есть прадхана и махатат это одно и то же, только вот стадии, ну, как бы разворачивания, они разные.
Ну да, так это всего касается?
Да, в этом разница.
Это всего касается, да. Разные стадии, добавляются еще какие-то моменты.
Любовь Бухарова спрашивает, нужно ли посвящать плоды своих аскез в определенную сторону, или можно доверять все Кришне, и он все сам распределит?
Можно так и так. Как вы умеете? Как у вас получается? И какие такие у нас аскезы? У нас аскез нет никаких.
Посты какие-то люди держат. Не знаю,
может. А, специальные посты держат все-таки?
Ну, да, когда берешь какой-то аскез.
Например, вот этот экадыш и кому-то посвящаешь, да, это имеется в виду? Да, как вы чувствуете, делайте. Но не забывайте про Кришну.
Евгений спрашивает, как построить дружеские отношения в семье, если муж хочет главенствовать? В чем суть дружбы тогда супругов? Как это дружить?
Понятно, что муж хочет главенствовать. И жена тоже хочет главенствовать. Это совершенно понятно. Вот поэтому нужно подружиться. Но есть разные виды браков, туда мы не вмешиваемся. Мы не настаиваем, что вы должны быть равными друзьями, если у вас это не получается, если муж все равно он хочет быть главным. Это мужская природа, и что с ней сделаешь? Эти отношения называются индра. когда муж – беспрекословный авторитет. Это Индра. Олицетворяет этот уровень. Такая есть мужская сторона. Вам придется жить с таким мужем. Тем не менее, как преданные, должны уметь дружить. Как преданные. Это характеристика Мадхьяма Тикари. Если муж главенствует, при этом он забывает, что жена его тоже вайшнави, то это еще невысокий духовный уровень. Она тоже может давать советы какие-то ему духовные. Если рассматривать ее как духовное лицо также, то это возможно. Если он не рассматривает ее как духовное лицо, то это невысокое развитие духовное.
Иногда во время киртана вижу Кришну, как он танцует, а танец похож на ламбаду. Причем это происходит в разных местах, дома, в храме. Гуру Махарадж, что это?
Господь Читания танцует?
Не Читания, она видит Кришну, как он танцует во время киртана сейчас.
Ну а что я могу поделать с этим?
Как это воспринимать? То есть это действительно Кришна?
Ну об этом никому не рассказывай, просто воспринимай нормально, это же хорошо.
Есть Махамая, есть Йогамая. А где реальность или иллюзия? Есть реальность? А как же ясное видение, обретенное на пути преданного служения? Это тоже иллюзия?
Конечно, иллюзия. Махамая, Йогамая – все иллюзия. И что это означает? Вопрос в чем?
Вопрос в том, что это тоже иллюзия, что на пути преданного служения. Когда ты уже имеешь знания.
Есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. И то, и другое называется майя. Майя не только иллюзия, майя значит милость также.
То есть реальность-то где-то есть или везде иллюзия? Даже в преданном служении тоже нет реальности? Ты спрашиваешь.
Почему нет реальности? Это же милость.
Ну, где реальность, а где иллюзия?
Милость реальна. Угу. Милость реальна. И по милости мы получаем расу. Угу. По милости. Это называется майя, когда мы смотрим на Кришну, как на сына, допустим, своего, как Ишода. Это майя. Но это йога майя, это милость Кришны. Значит, что он соглашается быть нашим сыном. И это реально происходит. Вечно, реально. Это вот так. Такой духовный мир. Это майя, это реальность.
Вы когда-то рассказывали, что дживы приходят из духовного мира с дождем в материальный мир. Можно узнать, все души так приходят? И если много дождей, значит много джив спускает?
Сколько джив падает с дождем? Вот мы-то ждем дождя уже, не хватает. Это написано в Веданта Сутре. Но не каждая джива падает, это с каких-то высших планет. С дождем падают дживы. Это Прабхупада в Бхагавад-гите в комментарии описывает эту вот панча-ягью. Пять составляющих яги специальных, чтобы там олицетворяло дождь, зерно, мужчину, по-моему, женщину и так далее. Чтобы снова родиться в той семье, где вы снова совершите панча-ягью, чтобы подняться на райскую планету, прожить там свое время, с дождем упасть на землю, в зерно попасть, с зерном всеми мужчины, с мужчиной в лоно женщины, родиться снова в этой семье, совершить такую же ягью на райскую планету, а то снова с дождем, и вот этот цикл, панча-яги называется. Вот, и об этом речь идет. Тогда с дождем падает. А в обычном смысле нет. Если вы уже попали в этот мир, дождь не нужен.
Юрий спрашивает под грифом «Важный вопрос». Душа вернулась на землю с духовного мира, или ее Кришна поселил сначала в муравья, и душа эволюционировала?
Душа не может эволюционировать. Ну, как можно из муравья эволюционировать, не понимаю. И тогда Кришна был бы виноват во всем, в общем, вопрос. Тогда где был бы выбор? Свобода выбора. Нелогичный вопрос совсем.
Видимо, совсем новый человек. Почему я не принимаю гуру? Недостаточная очищенность, неспособность принять авторитет, нежелание меняться, нет целеустремленности идти к Кришне, а есть желание плыть по течению или страх?
Ну вот все причины перечислены авторитетно. Все вместе взятое соединить, получается лень. Это симптомы лени. Принять гуру, значит, следовать наставлениям его потом. Вот почему не хочу ходить на работу, объясните мне. Лень. Придется работать. Как одна женщина ходила на программы, помню, в старые времена. Она преподавала английский язык, была такая интеллигентная женщина. И она привлеклась к Гопал Кришна Госвами. И когда речь зашла об инициации, она говорит, могу я у вас инициацию получить? Говорит, ну да, ну вот, только пойми, есть, ты должна следовать вот, 16 кругам, 4 принципа, то есть есть обязанности духовные. Она сказала фразу такую интересную. У меня, говорит, достаточно материальных обязанностей, зачем мне еще духовные обязанности? Нет, я так не могу. Это лень. Тамас.
Подскажите, пожалуйста, если знаете, почему слуги или слуги, ну это были слуги Джаганатха, не постятся? Разве не постятся, я не знаю.
Кто они постятся?
Слуги Джаганатха не постятся. Вот он уже...
Надо им сказать, что постились. Почему?
Несколько раз задают каждый день.
А то собьют с толку весь искон. Я не знаю об этом ничего. Возможно, есть исключения какие-то, но Вишнава Чакравати Такур говорит, что исключений для вайшнавов нет. Что касается Экадыши, это большое значение. Кришна Карнамрита называется этот трактат, насколько я помню. И там он говорит, что Экадыши, они являются очень сильным стимулом духовного развития. На первом месте стоит общение с вайшнавами, насколько я помню, он говорит, самый сильный стимул духовного прогресса. А на втором месте Экадыши. Экадыши. И там он пишет, что вайшнав не может сказать так, что я нарушил Экадыши, потому что не знал сегодня об этом. В расчет не принимается. Не прощается нарушение Экадыши. Если все-таки нарушается Экадыши, то человек постится на следующий день. Все равно этот пост несет.
Предназначение есть у каждой формы жизни?
Ну, конечно.
Вы сказали, что преданные должны в Айшварье, да, видеть Господа Кришну. Это как получается, в Кришне видеть Вишну или как это можете правильно сказать?
Ну вот, божества Гаурнита, их можно видеть, скажем, глазами Шачиматы. Если мы также начнем поклоняться в таком духе, мы совершим много оскорблений. Шачимата — это мать Господа Читани. И она его держала на руках, например, кормила своим молоком. Она его иногда там ругала, наказывала или что-то, как ребенка. Если мы также с божествами будем обращаться, мы совершим оскорбление. Это имеется в виду. В такой расе нам не рекомендуется поклоняться божествам. Мы помним, что Господь Читани — верховная личность Бога, и делаем все по стандартам, соответствующим вот этому его положению. Если даже мы получаем вот эту милость Господа Читани, эту спонтанную любовь, все равно мы продолжаем этот стандарт поддерживать. А в сердце вы можете иметь другие отношения. В сердце можете думать о чем-то близком, но стандарт не меняется.
Есть. Гуру Махарадж, я очень открыта при общении, теряю бдительность, особенно в храме. Очень трудно измениться. Это наивность или невежество?
Надо понять вопрос. Кто мне прокомментирует, разъяснит тему?
Теряет бдительность, наверное, заносит ее в каких-то общениях, может быть, кто-то...
Нужно точнее знать, что это имеет в виду.
В каждой клеточке есть душа, в каждой клеточке тела есть душа.
В клетках тела?
В каждой ли клеточке тела есть душа.
Нет необходимости там? Нет необходимости, сверхдуша везде. Нет необходимости, что в каждой клетке еще индивидуальная душа.
Можно ли в духовном мире совершить неправильный выбор и вернуться в материальный мир?
Можно ли в духовном мире сделать неправильный выбор?
И вернуться в духовный мир. Ой, в материальный. Все мы сделали,
наверное. Вернуться? Нет, вернуться нет, вряд ли. Не вернется. Из духовного мира кто приходит, возвращается в духовный мир, обратно не возвращается, говорится Бхагавад-гита. Никогда не возвращается. А вот тот, кто не был в материальном мире, он может сделать такой выбор? Уйти оттуда, пойти сюда? Так, сегодня просада не будет. Но милость будет, говорят. Просад в другой форме сегодня у нас. Сегодня можно повторять 128 кругов мантры. Можно. Если кто-то не хочет 128, ну 64 можно. Или 32 можно. Или хотя бы 25. Минимум. Выкадыш такой. А что еще? Можно не работать в этот день? Читать книги. Но Маканчур, конечно, не сможет не работать, я понимаю. Можно не работать. Хорошо, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.